Александр Савчук. Истинно свободен. Сейчас я проживаю в городе Кент, а большую часть жизни провел в Украине и в Сибири. С самого детства у нас не было в доме ничего, что напоминало бы о религии. Детские годы прошли в Сибири. Там и сейчас, насколько я знаю, нет церквей. Такое абсолютное неведение о Боге, Его заповедях и стандартах привело к печальным последствиям. У меня с детства начало все прилипать к рукам. Это были чужие вещи. Начинается с малого, а потом больше, больше и больше. Пробовала воспитать меня классная руководительница Зоя Сергеевна. Вместе с директором они таскали меня в детскую комнату милиции, вызывали родителей. Потом она решила мирным путем договориться, мол, не надо платить за продленные группы, там будешь списывать домашнее задание, только не чуди. Закончил 8 классов, пошел в вечернюю школу и устроился в сапожную мастерскую. Когда забирали в армию, многие вздохнули с облегчением, в том числе и моя классная руководительница. Надеялись, что армия исправит. Но через год я был уже дома. Написали в военном билете, что я не годен к строевой службе. Я почувствовал, что всех могу обвести вокруг пальца, если комиссию обошел и меня признали негодным. Пришел домой, погулял 7 месяцев и нагулял себе на 7 лет. В 90-м я праздновал свое 20-летие, и с друзьями мы так напраздновались, что осудили на 7 лет усиленного режима. Отвезли в Ровенскую область. И снова многие вздохнули. Наконец-то мы его спрятали надолго и надежно. В тюрьме хотелось выделиться, быть лидером. Я подрался с оперуполномоченным. Мне добавили срок. Поменяли режим на строгий в Винницкой области. Через 4 месяца перевели в Крытую, в Житомир. Там собирали самых отпетых негодяев. У нас была одна из самых больших камер, на 40 человек. Мы делали пружины для матрацев. Если бы я не изменил жизнь, то самый лучший вариант для меня был бы, если бы я на особом режиме с открытой формой туберкулеза где-нибудь загибался. В основном так и заканчивается. Слово Божье я увидел, когда сидел в одиночке, и мне меняли режим с усиленного на строгий. Я просидел 1/2 года в одиночной камере, перечитал массу литературы. Напротив в одиночке сидел Андрей Порошин. Я ему кричу: «Андрюха, я тут книги все перечитал, уже с дуру начал Библию читать». А он мне: «И что? Тебе пихануть религиозные литературы? Ну, пихани». Он так и сделал. Был карманный Новый Завет, гедеоновский. Времени много, и я проверил несколько раз перекрестные места ссылки. Потом уже взял в руки Новый Завет, когда был в Крытой, в Житомире. Там выучил молитву «Отче наш», и так начинал утро. Не знаю, для чего это делал, потому что не собирался ничего менять. Также крутил самокрутки, играл в карты, но каждый день начинал с молитвы «Отче наш». Я встретился там с первым верующим. Он, когда садился за стол, всегда глаза закроет, руки сложит. Я спрашиваю: «Что ты, мол, делаешь?» Ответил, что молится, и подарил мне другой Новый Завет большего формата. Объяснил мне, что мог. Я ему: «Вовчик, сейчас мне принесут разного, и ты предлагаешь отказаться от этих удовольствий?» А он: «Ты им достань Новый Завет и скажи: а вот, мол, ребята». Я рассмеялся: «Ты больной? Тут братва пришла, принесли всего, а ты мне Новый Завет?» и мы расстались. Уникальный он был человек. Библию прочитал за ночь от корки до корки. Очень быстро читал. Когда закончился срок пребывания в ТЗ, меня опять вернули в свою зону. Я до этого был смотрящим за отрядом, а тут просто начал ходить на работу. Изменений больше никаких не было, и на то время у меня уже появились две заочки. Заочка — это заочная знакомая, с которой не виделся, но переписываешься. «Люблю, туфли куплю». Одна была в Киеве, регентом хора в православном храме, а вторая помоложе, херсонская девочка. Ту называл запасной аэродром, а первая была старше меня лет на 10. Она приехала ко мне на свидание. Рассказывала, высылала трактаты, четки с крестиком, иконку. Как-то меня спрашивает: «В хоре петь будешь?» За доли секунды у меня пролетела мысль в голове, что петь в хоре значит быть внутри церкви. А там обязательно есть какая-то старинная иконка и как минимум позолоченный крест. Я отвечаю: «Конечно, буду». Она уехала. Мы дальше продолжали друг другу писать. Но я больше уже заинтересовался Библией. На то время мне мама привезла полную большую Библию. Когда меня закрывали в буры, это барак усиленного режима, я обычно с собой брал Библию. Нравилась книга «Экклезиаста». Я ее воспринимал как философию. Ветер кружится, возвращается на круги своя, все реки текут в море, а море не переполняется. Опять же, видимых изменений не происходило. Продолжал курить самокрутки, играть в карты. Когда мне уже оставалось до конца срока 4 месяца, пришел к выводу, что Бог есть. Это две большие разницы – знать о Боге и верить в Бога. Человека останови и спроси: «Знаешь ли, что Бог есть?» Думаю, 99% скажут, что да. Но 99,9% – не верят в это по-настоящему. Я пришел к выводу, что Бог есть, и начал молиться: «Господи, дай мне поверить в то, что Ты есть по-настоящему». Бог смотрит не на грамотность молитвы, а на ее искренность. Я соглашался, что Он есть, но не верил в то, что Он есть. Когда мне уже оставалось 4 месяца, я просыпаюсь утром и слышу: люди скверно ругаются матом, а для меня это настолько противно, даже тошнит. Я сел на нары и спрашиваю: «Господи, что это?» И получаю четкий ответ: «Вот я, Господь, в листочках, которые ты видишь, в траве, которую ты топчешь, это я, в воздухе, которым ты дышишь, это я. Ты не просто дышишь воздухом, который я сотворил, а дышишь мною, потому что я все наполняю собою». Я беру Библию в руки и говорю: «Значит, это правда?» Исходя из этой правды, меня ждет неутешительное будущее. Там многие понимают, что это правда, и очень бережно относятся к Библии. Их не рвут, не разбрасывают. Ко мне приходит вера. Верю, что это правда. Я опускаю глаза и начинаю шептать: «Прости, во имя Иисуса Христа, прости». Начинает мелькать моя жизнь перед глазами. От лет 5, когда первый раз у бабушки украл 5 копеек, и заканчивая, когда уже вернулся скрытой, я опустил глаза, вышел в локальный участок возле барака, шепчу: «Прости, во имя Иисуса Христа, прости». Сдавило в области сердца. Думал, неправильно как-то хожу. Надо как-то распрямиться, ведь давит и не проходит. Это не было сиюминутно, прошло 3 дня. Я в покаянии провел 3 суток. Было стыдно посмотреть людям в глаза. Казалось, что все видят мою грязь, мерзость. Я на кого-то так гляну и думаю: «Ой, все он видит, знает обо мне все. Ой, как же это стыдно-то!» Представьте, меня окружают убийцы, воры, насильники, наркоманы, а мне стыдно им посмотреть в глаза. Кажется, что они намного лучше, чем я. А я настолько испорчен, плох и мерзостен, что не могу даже им, преступникам, посмотреть в глаза. Я ходил и шептал: «Прости, во имя Иисуса Христа». Ложился и просыпался с этой молитвой. Чтобы стало легче, начал читать с книги «Бытие». Сутки читаю, 2-е, но не проходит, болит. Была там группа верующих. Не знаю, с какой они конфессии, верующие, да и верующие. Побежал к одному из них, мы чуть-чуть были знакомы. «Коля, слушай, вот так и так». Он мне говорит по-украински: «Дякуй Богові». Я ему: «Да за що ж дякувати то? Благодари, что дал тебе увидеть, насколько ты наг, немощен и беден». Спрашиваю: «Коля, что читать? Я вот от бытия начал». Он говорит: «Читай хвалебные псалмы». 100-й хороший псалом. «И благодари Бога». Забор остался тот же. Вышки, колючая проволока и собаки те же. Но я был свободен. А без Бога весь мир — тюрьма. Мне настолько стало просто, легко. Перестала давить атмосфера, не было недовольства, что надо ложиться под отбой. Раньше постоянно были пререкания с начальством. «Как это? В 10 часов отбой? Мы в 10 только жить начинаем. Только карты разложили, а ты говоришь отбой?» Теперь слышу, объявляют отбой. Я одеяло натягиваю и думаю: «Господи, слава тебе, что есть отбой. Можно лечь поспать. Это же надо благодарить, а вы недовольны». На то время Советский Союз распался. Был конец 1997 года. Работы не было никакой, мы ничего не производили, и нас еще кормили, поили и давали поспать. Я во всем этом видел благодарность. Я приходил в столовую, там выезжает на транспортере миска с похлебкой. И постоянно возле этой амбразуры, из окошечка, откуда выезжает миска, война. Почему амбразура? Да потому что на нее кидаются, как матросов, там постоянные разборки. Выезжает эта миска, а в ней водичка землистого цвета, и в ней нет ничего. Тот, кто берет эту миску, нагибается в амбразуру и начинает с поваром спорить: «Вот, тут ничего нет!» А тот ему: «Да тут тоже ничего нет!» Он ему в морду этой похлебкой, тот его черпаком, а там уже милиция. Я стою в очереди и думаю: «Да чем же вы недовольны? Это же манна с неба падает. Вы ничего не делаете, вас манной кормят, и вы еще возмущаетесь?» Подходит моя очередь. Мне выкатывается целая миска картошки. Вот, передо мною вода, и после меня вода, а мне такое выезжает. Я не нагибался в амбразуру благодарить. Поднимал глаза в небо. Знал, откуда эта картошка. Беру. Спасибо тебе, Господи. Меня перестало тянуть к картам, к сигаретам, к наркотикам и прочему. Я стал свободен. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Когда мне оставалось 4 дня до конца срока, в первый раз увидел верующего, который зашел со свободы к нам в зону и о чем-то говорил. Когда я выходил и прощался с ним в дверях, то говорил: «Михайлович, я уже вас не увижу, потому что мне 4 дня осталось. Он обещал прийти через неделю. А он говорит: «Обязательно ищи нашу церковь». Спрашиваю: «А кто вы?» «Адвентисты 7-го дня». «Ну все, понял». Первое желание, какое у меня было, когда вышел, найти церковь, была мысль: церковь Иисуса Христа, поклоняющаяся Богу в духе и истине. Я ее начал искать. Когда мы прибыли домой, меня приехал встречать брат родной, и мы приехали во Владимир-Волынский. Там, возле автостанции, раньше была районная дошка Пошаны. На то время уже всех их поснимали, но остались пустые рамочки большие. В одной из них красовалась надпись: «Проводиться евангелізаційне зібрання вулиця Незалежності, 54». Когда вышел, первый мой взгляд упал на нее. Думаю: «Господи, может, это голос Твой? Может, это и есть та церковь, которую ищу?» Пришел домой, разузнал у родителей, где эта улица, потому что названия уже поменялись. Мне мама говорит: «Это бывшая Тельманова». Тот дом я не нашел, дошел по улице до конца, последний номер 34. Пошел к маме одноклассника и ей засвидетельствовал, что вот так, мол, и так. Она говорит: «У нас на работе есть один. Они как-то называются что-то там 7-й день». Я говорю: «Мне обязательно их нужно найти». Я встретился с ним, он говорит: «Приходи, будем искать вместе истину». Я ему: «Да истину не надо искать, она найдена уже, она вся во Христе. Мне нужна церковь Иисуса Христа, поклоняющаяся Богу в духе и истине». Он посмотрел и говорит: «Не знаю, как называется эта улица, где мы собираемся. Сейчас все названия поменяны. Ты город знаешь?» Говорю, что вырос здесь. «Если пойдешь там, потом туда повернешь, вот там мы». Если в первый раз Господь закрыл мне глаза и провел мимо, то во второй раз я услышал, что надо прийти в субботу вечером. Я пришел, а там темно, нет никого. Стоят во дворе 2 мужичка. Один из них мне говорит: «Вы что-то ищете?» Я ему: «Церковь Иисуса Христа, поклоняющаяся Богу в духе и истине». Он мне говорит: «А как вы это понимаете?» Отвечаю: «Я, наверное, этого еще не понимаю, но знаю, что она есть, и ее надо найти». Мы познакомились. Он говорит: «Сегодня тут у нас ничего нет. Приходи завтра». Так я попал в этот дом. В одном доме собирались на то время и адвентисты, и баптисты. Только адвентисты собирались в пятницу, а в субботу вечером у баптистов была спевка. Но в этот день спевка была отменена. А эти двое то ли забыли, то ли не знали, и я, опять же, случайно пришел туда. Прошло несколько месяцев после того, как я освободился. С первого посещения церкви я не сделал никакого вывода. У Господа все спрашивал: «Господи, где? Как?» Знал слова Христа: «Мой дом домом молитвы наречется». Понимал, что должен быть дом молитвы. Не Успенский собор, не Почаевская лавра или еще что-то, ведь написано «дом молитвы». Если бы в Библии было написано «Почаевская лавра», я бы поехал в Почаевскую лавру без разговоров. Я таких нашел 3 в нашем городе. На всех написано «дом молитвы». Я ходил и опять спрашивал: «Господи, так не может быть. Либо одна дорога, правда и жизнь, либо 3 дороги, 3 правды и 3 жизни. Не бывает так. Должно быть одно». Я попал на собрание и познакомился с верующими. С первого раза не сделал никакого вывода. а ходил дальше, спрашивал, молился. Когда искал, задавал вопросы и читал постоянно Библию. Помню, прочитал в Евангелии от Иоанна: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Меня это поразило. Думаю, вот критерий, по которому надо искать. Не потому, какой большой дом, не потому, что на нем написано, не потому, как там одеты или обуты. Есть единственный критерий. Вот почему я могу узнать, что это Церковь Иисуса Христа, поклоняющаяся Богу в духе и истине. Если вы будете иметь любовь между собой. Я побывал во всех трех. Сел, проанализировал. Понял, что это только здесь. Нигде больше этого не встретил. Тогда шли занятия к крещению. Мне уже предлагали: «Не хочешь ли ты?» Я сказал: «Нет, у меня в этом нет нужды». Спросили: «Как не имеешь нужды?» Спрашиваю: «Что такое крещение?» «Обещание Богу доброй совести». Я говорю: «Правильно. Это обещание я дал в день моего покаяния. Найдите мне, где написано в Библии: «Залезь в воду, стань субботником». Сегодня же побегу». «Где написано в Библии: «Залезь в воду, стань баптистом»? Завтра же пойду, сделаю». «Где?» Конечно, таких слов никто не мог найти. Такого не написано. Значит, отстаньте от меня. Но прошло время, и я говорю: «Записывайте и меня». Спрашивают: «Что, нашел, где написано?» Я говорю: «Нашел, записывайте, тоже хочу». Достигать других людей лучше всего молитвой и, конечно же, каким-то простым участием. Помню, когда я уже покаялся и нашел еще двоих таких, как я, мы много времени проводили вместе, исследовали Писание, друг другу задавали вопросы. Мы выучили псалмы на память, сами придумывали на них музыку, сами пели. Большое пожелание родственникам, чтобы они ни в коем случае от них не отворачивались. Знаю семьи, где мама поддерживает с сыном отношения, а отец не хочет ни слышать, ни писать. У таких заключенных теряется смысл существования. Их никто не ждет, никому они не нужны. И опускаются еще ниже. Что бы он ни выкинул, не отворачивайтесь. Поддерживайте отношения в письмах. И пожелания всем: побольше времени проводите с детьми. Займитесь с ними чем угодно, но проводите время. Это может иметь решающее значение в том, каково будет их будущее.